Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Какую роль сомнения играют в нашей духовной жизни? Сомневаются ли служители церкви и как это преодолеть? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божья» Петр Морозов. У меня забавно, Петр, получилось вообще. Как преодолеть, в общем-то, сомнения служителей церкви? Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить, да.
Ну, Игорь, привет, и слушателям всем здравствуйте.
Да, всем, всем здравствуйте, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, конечно же, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, как справиться с сомнением, бывает ли в вашей жизни сомнения, может быть, вы и не сомневаетесь. Ты знаешь, я... начну я вот с чего. Я видел одного, ну, то есть, знаю одного пастора, который считает, что верующий не может сомневаться.
Вот он и сомневающийся. Только одного знает пастора.
Вот. Ну, этого я знаю точно. Поэтому я не могу сказать, как другие пасторы. Ну, вот... Давай попробуем поговорить на эту тему. Тема, на самом деле, знаешь, вот она с одной стороны, вот если с одной стороны заходить на нее, то она так очень популярна, да, очень много проповедей на эту тему, как преодолеть там сомнения и так далее. С другой стороны, табуирована, никто тебе не признается в том, что вот там сомневаешься, или если сомневался, то когда-то, а сейчас вот нет, нет, ни в коем случае. Дорогие братья и сестры. Вот скажи, сомневался ли ты? Я имею в виду, конечно, сомнения не в выборе, так сказать, черного и белого хлеба в магазине, да, а вот сомнения в Боге. Многие боятся об этом говорить, не очень любят поднимать эту тему. Ты как думаешь? А если понимать, то ограничиваются таким набором, так сказать, назиданий Священного Писания.
Ну, я могу сказать, что я знаю ни одного пастора, которые никогда ни в чем не сомневаются, да, и вообще там, в Боге тем более уж. И если что, припечатывают тебя сразу сомневающийся, подобен морской волне.
О, да, из Иакова вот, сразу
и,
там.
И, значит, ты не получишь ничего от Бога, потому что ты полон сомнений. Вот.
Там, и, человек но, как бы с двоящимися мыслями, не тверд на всех путях своих.
Да, да, это вот сразу есть такие вот табуированные вещи. И люди побаиваются говорить о своих сомнениях, но, опять же, вот даже вот этот религиозный термин «сомнение в Боге», он требует расшифровки. Что это значит «сомнение в Боге»? То есть сомнение в тех обстоятельствах, в которые он тебя поместил, в их целесообразности – это один вопрос. Сомнение в доброте Бога, в том, что он добр к тебе лично, вот. Это тоже сомнения, но они другого сорта там, да. Сомнения в том, что вот эта часть Писания, она богодухновенная, это еще там. Сомнения в том, что их доктрина правильная и так далее, и так далее. У нас есть много сомнений, которые, они в жизни у нас присутствуют. Но когда мы говорим «сомнения в Боге», то чаще всего мы говорим о крушении веры в доброту Бога. В то, что он добр ко мне. То есть не то, что его нет или есть, а то, что ему все равно на меня. Вот. А там уже дальше шаг. Вот если ему все равно, то можно его вытеснить из своей жизни. И как бы я сам по себе, ты сам по себе. Это называется потеря веры, разрушение веры. И вот о таких сомнениях говорить трудно. Люди ими не делятся, если нет доверительных лиц. Вот. А если есть... то уже делятся, когда, знаешь, такая вот стадия разложения идет, уже человек скорее мертв, чем жив. И он уже делится не тем, что у него сомнения, а делится тем, что он уже и не верит, собственно. Mm-hmm. И вот это печально, потому что если бы мы могли диагностировать вот это вот крушение на стадии заболевания, там только-только, да, то тогда можно было бы что-то предпринять. А так мы уже постфактум констатируем, что человек потерял веру. У него были сомнения, он с ними не делился, может быть, с кем-то поделился, но это не приняли всерьез. А когда спрашиваешь человека, что ты не принял серьезно, да я не думал, что так все серьезно скажут. Да? Но вот, и поэтому такая вот вещь, вот такой термин, как сомнение в Боге, он вот, скорее всего, крушение веры в то, что Бог добр или ему есть дело до меня. И это, как правило, выходит из того, что обстоятельства жизненные складываются не совсем хорошо или совсем нехорошо. Там, да? Вот, смерть близких, несчастная любовь, развод, непонимание в церкви, авария, да что угодно. Да? И вот это может оказать колоссальное влияние на человека. Он может сомневаться, и в конечном итоге вот эти сомнения сеются, дают свои всходы, и естественно, ну не естественно, а через какое-то время человек может разувериться в доброте Бога, вот так бы я сказал.
Некоторые верующие считают, что если человек сомневается в Боге, то он духовно не возрожден. Вот невозрожденный человек, вообще весь еще не утвержденный. Как ты на это смотришь? Согласен ты с этим мнением?
Слушай, вот этот термин «возрождение духовное», вот он сам по себе очень интересный, и я знаю, что его используют часто. Я стараюсь обходить вот этой стороной, потому что возрожденные духовно коринфянские христиане могли себе позволить много вещей, а они были возрождены духовно. К ним Павел в начале послания обращается как к возрожденным, там, да, как к верующим. А они вот... Да? У них есть и сомнения, и там ереси, и прочие разделения, и все такое. И блуд, пожалуйста. Сомнение – это, в общем-то, то, что человека преследует время от времени. Любого. Даже если человек скрывает их от себя, вот, то они преследуют. И, естественно, сомнения появляются в результате хождения за Христом. У многих появляются, у учеников тоже появлялись. Одни делились, другие не делились. Вот собственно, и все. Вот там Иуды, наверное, скорее всего, были сомнения какие-то, он не поделился ими. Вот, и, в общем, попался на удочку. Сатана его обманул. И получается, что сомнения, они, ну, вообще-то у думающих людей, как правило, есть сомнения. Да? Не один вариант, не два, а их может быть три, четыре. И поэтому думающий всегда может себе позволить сомневаться. Другой вопрос, что когда мы говорим «сомнение в Боге», то тогда мы говорим: «О, ну как можно в нем сомневаться? Он же совершенный, он там чистый, он нравственно безупречный, великий, могучий, добрый к нам, любящий к нам». Это все да, но он взаимодействует с грешными людьми, и вопрос даже не в нем, а вопрос в нас. Если я буду отрицать сомнение, то это как будто отрицать часть своей греховности. Ну, как бы... Они есть, сомнения, никуда их не деть, лучше их признать и знать о том, что они есть. И, в общем-то, можно делиться ими, можно разговаривать об этом. И, в общем-то, я сомневаюсь в Боге не потому, что Он дает мне повод сомневаться, потому что я грешный человек. И другие люди тоже грешники. И когда они говорят: «Я никогда ни в чем не сомневаюсь», это тоже своего рода какая-то погрешность, наверное. Человек боится признаться, или просто не замечает, или не позволяет себе сомневаться. Это тоже часть греховной натуры, которая просто пытаются выдать за духовную высоту, нравственную высоту. Вот. Вообще-то по жизни я завидую людям, ну как, в хорошем смысле завидую, тех, у которых вот мало сомнений. Вот они приняли решение и действуют. А я даже при принятии решения могу сомневаться. Ну вот такая вот натура. И я сталкиваюсь с такими же людьми, которые испытывают сомнения по многим поводам. И, естественно, эти сомнения в тяжелых ситуациях, они, ну как бы, они появляются. Появляются. Спрашивают у Бога люди: «За что мне это? Почему у меня не складывается? Почему там вот одни в 25 лет получают начальника отдела, а я в 42 до сих пор там менеджер по продажам?» Ну, есть же там... Могут и такие вопросы задавать люди. И тогда появляется вот это вот самое сомнение, что Бог вот ко мне как-то не так относится. Поэтому, ну, не знаю, мы сомневаемся в Боге не потому, что Он достоин сомнения, а потому что мы несовершенны, потому что Он, ну, мы грешны. Вот, собственно, вот так.
Хорошо, тогда обострим, раз уж ты пошел про причины сомнений, в общем, почему мы сомневаемся в Боге. Да, есть абсолютно разные, да, Ну, опять же, вот я могу сказать, что я проходил через кризис веры. Он был связан с тем, что я, так сказать, глубоко погрузился в работу богословов 20 века. Как ты понимаешь, богословы 20 века, богословие 20 века, особенно протестантское богословие 20 века, оно как раз связано с такими либеральными течениями богословия. Вот я там начитался работ Пауля Тиллиха, который вообще считал, что Христос там не Бог, Бог не может воплотиться. Значит, соответственно, еще здесь как бы бессмысленно говорить о том, что Христос есть Бог. Да? И для меня вообще, вот, и я помню, какой сильный кризис был у меня. Понятно, что, ну, там, сказать, Пауль Тиллих не пошатнул мою там, значит, там, такую веру внезапно, да, там накопилась куча вопросов, и я, в общем, пытался найти разные моменты. Ну, я знаю, что, и я помню, что мне говорили, когда у меня это происходило, да, вот, что, типа, доверяй Библии. И у меня тогда был вопрос. Я говорю, ну, как вот, доверять Библии или доверять Богу? В чем разница, да? Если, вот, это естественные вопросы, да? Ну, ты же доверяешь Богу, а вот Библия – это слово Бога, живого Бога, да? И у меня вот этот такой когнитивный диссонанс. Вот, а что если, да, задавался вопрос. И здесь как раз у меня вопрос такой. Вот сомневаются ли пасторы, служители церкви, важен ли опыт прохождения через сомнения для духовной жизни?
Слышал вот эту байку про пасторов, которые, значит, пасторы, пасторство – это прекрасная работа, вот, если бы не люди, да?
Значит, на самом деле парафраз знаменитой спердженовской ну, выражения, когда он говорил о том, что ну, значит, в церкви все было бы хорошо, если бы не люди. Но
Да,
ее
да.
обычно цитируют и не полностью. Да? Спержен дальше говорит, но вся суть вопроса в том, что церковь это и есть люди. Да?
Именно. И поэтому, когда мы говорим о сомнениях пасторских, то, как правило, они связаны именно с людьми. Ну, насколько я знаю, там, может быть всякое, может в человеке богословие начитаться, там, и поехать учиться, и привести оттуда сомнения. Есть и такое.
Вот, семинария всякая, знаешь, тут вот ереси всякие. Да,
Меньше
я
сегодня.
сталкивался с этим. Я сталкивался с этим тоже, с мнением, что вот в семинарии поехали, и вот приехали неверующими. Вот тогда вопрос, вот, а что так, что же за вера такая? Я как раз, я очень благодарен своему кризису веры, хотя это было очень мучительно. Я где-то полгода там находился в нем, и я могу сказать, что мучительное состояние вот этого между нету абсолютно в жизни человека, но для меня это очень, я очень благодарен этому периоду, да, потому что из него я вышел вот гораздо более укрепленный человек, да, я понимал, почему я верю, я понимал, в кого я верю, я понимал, что никакой Пауль Тиллих там, или Карл Барт, или какой-нибудь Бультман, вот, не могут поколебать меня, в общем, в моей вере, потому что я, в общем-то, верю не как они, не в их авторитет, не в их авторитетность, да, я, в общем-то, доверяю Богу, которого знаю, да, вот это вот знание. И опять же, очень много, кстати, очень много богословской литературы, не только богословской литературы, да, какой-то вот такой духовно-назидательной литературы, посвящено молчанию Бога, да, вот что делать, когда ты говоришь, и вроде ничего не слышишь, да?
Да, вот ты знаешь, ты затрагиваешь по очереди большие темы. Там, одна из тем, которые ты затронул, это Писание и Бог. Мы помещаем Бога в Библию, а он настолько огромен, что он никак не может поместиться туда. Но люди стараются, старательно это делают, особенно те, кто на кафедру выходят, и дальше этого не двигаются. Это тоже ошибка, мне кажется, и она тоже может дать повод сомневаться. Потому что Библия – это Библия, это Слово Божие, но есть Бог, который до сих пор говорит, до сих пор взаимодействует с людьми. И Библия, она помогает этому взаимодействию. Если она мешает, а такое может быть, то она, ну, конечно, можно порождать сомнения.
Но как может Библия мешать этому взаимодействию, скажи?
О, ну, пожалуйста, вот тебе мы переходим плавно ко второй теме. Там, да? Ты знаешь определенные доктрины, которые тебе помещали с детства в голову, поехал учиться, и вдруг выяснилось, что новый перевод подсказывает тебе новое прочтение, а ты всю жизнь верил.
Ну, это, значит, да? Или... значит, ересь – это новый перевод.
Да, да, совершенно верно. То есть, и ты вдруг понимаешь, что о Богу-то, в общем-то, как, ну, как, то есть, он совсем по-другому говорил, а ты всю жизнь в это верил. Или, допустим, жесткие правила и заповеди, которые были в Советском Союзе, в церквях, вдруг выясняется, что это культурный контекст того времени, там, да, когда писалась Библия. И люди становятся и говорят, как так, мы за это там из церкви отлучали, да, а это всего лишь культурный контекст, мы могли быть более милосердными, более мягкими. Пожалуйста, еще один повод сомневаться. И, пожалуйста, пример тебе, когда неправильное прочтение Библии мешает взаимодействовать с Богом. То есть Бог только такой и больше никакой. Вот читай, как написано, да, и все. То есть сказано всегда радоваться, значит, всегда радоваться. И невозможно. Сказано, молитесь непрестанно. Ну, то есть все, это значит, я и ночью сплю, молюсь, и посуду мою молюсь. Там некоторые люди так и говорят, и верят в это, и проповеди читают, что речь идет о непрестанной молитве, а не о регулярной молитве. То есть, ну, как бы, любой здравый человек скажет, при первом прочтении скажет, наверное, речь идет о регулярности. Да? Нет, у нас есть понимание, что это постоянное невыключение. Да? Или всегда радоваться, это прям заповедь. Ну, то есть, так что в той же Библии написано «плачьте с плачущими». Да. То есть я хочу сказать, что при неправильных прочтениях, которым я тоже, возможно, грешу, вот, да, мы как будто запрещаем Богу что-то делать. Да, вот он такой, а не другой, и все. И вот, казалось бы, Библия, Святое Слово Божье, оно мешает взаимодействовать с живым, настоящим Богом, который хочет сейчас общаться, хочет сейчас дать тебе какую-то полезную информацию, помочь тебе как-то. Вот. И люди. Люди, да, вот это третья тема, о которой я говорил, третий повод. Люди, которые по-настоящему достают, как это сказать, своих близких, тех, с кем общаются. Мы не мешаем с тем, с кем мы не общаемся. Мы мешаем и раним тех, с кем общаемся. В церкви настолько плотное общение, особенно в наших евангельских церквях, настолько плотное общение, что люди могут даже не замечать. Это отдельная тема тоже, да. Могут не замечать, как ранят, как не в попад говорят. И все это порождает сомнения. И вы меня, ну, слушатель вправе спросить меня, слушайте, что же вы такие вот ранимые, что же вы там вот сразу у вас там, что не скажи, то у вас там сразу сомнения, что не прочитай сомнения, куда не поедет сомнения, даже Библия порождает сомнения. И я могу сказать, ребята, все не на пустом месте. На самом деле идет война. И то, что мы принадлежим Богу, не устраивает нашего врага никак. И если там, ну, есть такая теория, что если он с людьми мира там не особо взаимодействует, потому что они и так ему принадлежат, ну, есть такая теория, да, то церковными он очень плотно работает, потому что его не устраивает наша вера, не устраивает, что мы будем жить. И его цель очень простая, Петр ее описал. Он обманщик, отец лжи, да, и он убийца. Ну, он настоящий убийца, он убил человечество в Адаме и Еве. Просто убил их. Ну все, вот он нас убил. И он продолжает это делать. Искусно, сильно, и поэтому любые поводы он готов раздуть пожары. И сомнения, которые нас посещают, они тоже не на пустом месте. Вот. Как бы в условиях военного времени, а мы живем в условиях военного времени, духовная война не прекращается ни на минуту, да? Любой повод хорош для того, чтобы раздуть эти сомнения. Тем более, знаешь, там не обязательно вычеркивать Бога из жизни человека. Сказать, ну, Бог есть. Главное сказать, что он недобрый, или он к тебе недобрый, или твои грехи точно ты вот не сможешь выбраться из этого, из этих обстоятельств, в которые ты попал. Ну, настолько ты слаб, что ты даже никому не нужен, ни церкви, ни людям, ни Богу. И вот еще отдельные места Писания можно подсказать. То есть, общаясь с людьми, я вижу, как по-разному можно заселить эти сомнения в человека, и он может разочаровываться в людях, Писании, в Боге. И это все называется сомнение в Боге. Все лишь для того, чтобы человек потерял веру. Вот. И поэтому ничего удивительного, что у нас есть, ну, как бы, есть вот разные направленности для того, чтобы получить эти самые сомнения. Это война, все нормально.
Скажи, что Библия нам говорит о сомнениях? Какие примеры мы можем там увидеть? Я могу сразу навскидку, вообще, в принципе, Библия полна этих примеров сомнений. Не просто в Библии содержится, знаешь, такие, как бы сейчас сказали, мотивационные спичи о сомнениях, да? То есть и в Иакове, ну, в послании Петра, да? У Павла. Да, мы уже вспоминали, что там сомневающийся подобен морской волне, ветром развиваемый. Но, например, 72-й псалом, да, как благ Бог Израилю, а я едва не пошатнулись ноги мои, я едва не, да, я как бы увидел благоденствие нечестивых. Зачем я постами изнурял себя и так далее. Идет такой большой-большой спич. Не вся, я вообще считаю, что Библия – это, наверное, один из лучших учебников по сторителлингу, как вообще правильно нужно рассказывать истории. Да? Там есть, значит, там есть очень яркое начало, описание, развитие, кульминация и, собственно, концовка. Да? И в конце Асаф там пишет. Вот, пока я не увидел, на каких скользких путях поставил ты их, Господи, да? Как многие разорились и так далее, пришли в пагубу даже. Но даже и не это. Главное то, что, вот, собственно говоря, даже если они здесь там благоденствуют, то как бы это ничего не гарантирует. Да? Какие еще вот, идеи, истории о сомнениях Библии?
Я тебе скажу так. А если внимательно смотреть, и если знать, что ты ищешь, ты в Библии найдешь кучу примеров сомнений. Помимо псалтыря, который наполнен плачами, сомнениями, трагедиями, я бы сказал, как это называется сейчас, когда человек ничего не хочет, ну, неважно. В
общем, апатиями.
Да, апатия, да, пожалуйста. Там такой диапазон эмоциональный, что диву даешься, как это может в мужчине-то помещаться. А Давид был очень эмоциональным, и диапазон у него широкий. Вот, да. И конечно, псалтырь один из самых моих любимых. Пожалуйста, Иов. Ну ладно, Иов. Пожалуйста, наш учитель, Иисус Христос, в Гефсиманском саду. Он обнаруживает в себе сомнение делать то, для чего он послан. Да, пожалуйста, не стесняется. Подожди, а вот помнишь, его в пустыне его сатана искушал? Это же непростые искушения. Это для нас они кажутся простыми, а для него непростые.
Но он не демонстрирует сомнения. Как бы,
ты опять понимаешь, же,
что даже в Гефсимании, да, как бы вот, показывает борение, но это не означает, что он находится в сомнениях.
А слова «если можно, пронеси чашу мимо меня» – это не сомнение?
Ну, что это, если не сомнение? Слушай, это очень такая скользкая вещь. Не уверен, что это можно вот трактовать именно как сомнение.
Да? Ну, хорошо, ладно, ты не хочешь, я даже упираться не буду. Помимо этого, примеров, пожалуйста, у нас есть разные малые пророки и большие пророки, которые испытывали сомнения. Не стеснялись говорить.
Я с тобой согласен, что книга Иова – это вообще книга про сомнения, да?
Да. Ну, пожалуйста, тебе вот Соломон тоже можешь написать. Целая книга посвящена сомнениям
Экклезиаста, имеешь в виду.
Да, да. Я думаю, что люди, которые получали поддержку в разное время от Бога, они тоже испытывали сомнения. Ну, пожалуйста, вот тебе книга Иисуса Навина. «Только будь тверд и мужественным». Там раз 7 повторяется, ну, может, 5, ладно. Для чего это говорит человек? Когда он в сомнении. А откуда у него сомнения? Он ходил с человеком, с Моисеем, 40 лет. И вот когда они подошли к земле обетованной, его не стало. Я теперь главный. Не испытывай человек сомнений. Он не испытывает, и поэтому ему Бог говорит, только будь тверд и мужественным. В разное время люди получали поддержку от Бога, и мы можем поэтому только узнавать, что они испытывали сомнения, и, значит, Бог давал им разные знаки и поддержку. Пожалуйста, у тебя в деяниях есть переживание, ну не переживание, это так описано очень интересно. Ну ты представь себе себя, поставь на место апостола Павла. Он хотел в Асию пойти, его не пустили. Они пошли, хотели в другую сторону, их не пустили. И он уже не знает, что делать. Хотя вот потом, постфактум, понимаешь, у него есть письмо, у него есть команда, он уже стал самостоятельным достаточно, чтобы без Варна выходить. Ах да, он еще не получил спутника Луку. Вот получает Луку и вперед в Европу. Ну а разве это не сомнение? Хорошо, и люди, которые молились за апостола Павла и уговаривали его не идти в Иерусалим, потому что его там свяжут. Кажется, только один Павел не сомневался, что ему надо там пострадать. Все остальные сомневаются в целесообразности пойти туда. Это верующие, возрожденные. Вот. И в этом смысле Библия наполнена примером. Просто мы не хотим...
Видишь, мне кажется, что те примеры, по крайней мере, которые ты приводишь, это примеры скорее не в Боге, а в каком-то обстоятельстве, да, в какой-то уместности этого делать. Да. Вот. И мне кажется, как раз пример Павла, я его тоже очень люблю, да, как раз это пример, когда человек уверен в воле Божьей, да, и никто, кроме человека, это как раз вот про то, что вот есть особые пророки, вот их надо слушаться, да, вот эти особые, ну, пришел человек, пророк, сказал, что свяжут. Вот так человека, поясом, которого поясом он, значит, себя связал, и поведут. Как бы, что, кто скажет, что он неправду сказал? Вот правду сказал, да? Только выводы делают неправильно, понимаешь? Выводы делают, не надо, что ты туда пойдешь? Зачем тебе туда идти, да? Вот. Павел, причем самое интересное, что Павел утешает людей, которые не пойдут с ними, да, а он пойдет. Да, он утешает. Пойдет. И они, главное, успокоят. Написано, мне очень нравится. И они, как бы он, значит, сказал это слово, и они успокоились, братья, и предали его воле Господней. Да?
Да. Тем не менее, я хотел бы сказать, что я думаю, что и Павлу не чужды были сомнения. Он человек, да, и в этом смысле, когда мы говорим, ну, сомнения именно в Боге, потому что, ну, мы когда говорим о Боге, мы не обязательно там сомнения вот, там, так, до потери веры. Мы задаемся вопросами иногда о целесообразности тех обстоятельств, в которые мы попадаем. Павел мог задаваться вопросом, сидя в тюрьме 2 года, зачем ему это? Зачем, когда он мог обходить церкви, мог там работать? Он миссионер, его послали к язычникам. Зачем ему 2 года сидеть в тюрьме? Но потом выясняется, что он послание писал, он с людьми встречался, с царями виделся. Там, да, то есть все у Бога есть целесообразность, просто мы не всегда видим, и это рождает у нас сомнения. Вот. Ну, в общем-то, я бы можно даже не прыгать по Библии и говорить, можно остановиться на каком-нибудь примере и увидеть и полностью разобрать его вот, сомнения в Боге, когда у человека появляются сомнения в Боге. Один из самых великолепных примеров, который я могу привести, ну, ты опять можешь сказать, что это не сомнение в Боге, но ты знаешь, а что же это такое, если не сомнение? Когда Авраам, Бог говорит, велика твоя награда, Авраам ему в ответ говорит, слушай, говорит, у меня все есть, у меня детей нет. Что ты мне дашь, у меня наследника нет. Мой домоуправитель останется наследником.
Ну да, это действительно такой. Ну, опять же, спор Моисея с Богом, да, как бы я не словесен, да, и так далее.
Здесь ты понимаешь, здесь получается, у нас есть, ну, как бы ощущение, что он пошел за Богом в землю ханаанскую именно потому, что тот пообещал ему наследников. Сара бесплодная, он, судя по всему, очень любит Сару, не хочет другую жену, она отдельная красавица, там, 65 лет, конкурс красоты в Египте выиграла. Вот. Но, тем не менее, он любит ее, хочет от нее детей, и Бог говорит, иди туда, куда я тебя пошлю, а я тебе дам потомство. И вот спустя там, какое-то время, там, 10 лет или сколько-то, Бог говорит, велика твоя награда, он ему говорит, детей нет. Ты обещал? Детей нет. Это очень интересная глава, потому что именно в этой главе Бог заключает завет с Авраамом таким способом, каким заключались заветы того времени. Он проходит между разделенными пополам шкурами самостоятельно. То есть проходит Авраам, проходит он, чтобы рассеять сомнения Авраама. Дело в том, что эти договора заключались между главами родов, и они были, ну, как кровные договора. Нарушитель этого договора касался, ну, карался смертной казнью. Бог говорит, какие у вас договора заключаются? Вот такие. Давай заключим такой договор, чтобы ты не сомневался. Во мне не сомневался. И проходит между животными. А рассеченные животные, они как бы символизировали единство тех, кто заключает между собой договор. И получается, что у нас с вами есть примеры сомнений, но мы их не хотим видеть. Нам хочется говорить о мужестве, нам хочется говорить о героизме веры, видимо, чтобы поддержать людей, видимо, чтобы вдохновить. Но я, насколько я знаю, люди вдохновляются также от того, в какие эмоциональные ямы попадают люди, в какие сомнения и как они оттуда вылезают. Потому что если мы видим только героев, которые вот стабильно, ровно, не падают, не ошибаются, не сомневаются, идут, то мы себя ощущаем людьми, которые как раз вот сомневаются, а нам не говорят, как из сомнений вылезти. Нам говорят, как не получать сомнения, а вот как из них выбраться, нам не говорят, потому что герои веры не сомневаются. И люди остаются без реальной поддержки. Без реальной поддержки, в которой они нуждаются. У нас в церкви обычные грешники. С обычными грехами падают, встают, и им нужно помогать подниматься. А у нас учат не падать. Вот не падайте.
Упал. Нет, это хороший навык не падать. Ну, вот
ты понимаешь, даже вот в притчах очень замечательное, там 7 раз упадет праведник и поднимется.
И поднимется, да.
С чего-то праведнику падать, скажут сторонники, апологеты стойкости. Я скажу, с того, что мы люди. Да, и если там апологеты стойкости не замечают за собой падение, то люди за ними замечают. Нас не поставить на колени, мы так хорошо лежим, да. Вот, это из этой серии. То есть, получается, у нас, ну, как мне кажется, у служителей должен быть огромный диапазон инструментариев, чтобы помогать людям в разных ситуациях, и тем более проходить через сомнения, которые вот, даже если я пойду долиной смертной тени, это замечательный образ, который говорит о том, что в жизни бывают разные обстоятельства. Разные обстоятельства, и мы проходим разные люди, не все сангвиники. Есть еще флегматики, холерики, и если кому не повезло, меланхолики. Этим людям совсем плохо. Вот. И, знаешь, такой сангвиник, который никогда ни в чем не сомневается, меланхолику не помочь. Нам нужны разные люди, разные служители, которые могут помочь в разных обстоятельствах. Но когда мы говорим только о победах, только о ровном шествии, и мы сами не замечаем вот этого в Писании, не видим, что люди проходят разные обстоятельства жизненные, и не помогаем другим. Люди, да и люди не будут обращаться. Ну, зачем вот герою веры обращаться за помощью, если он никогда не падал, он и не знает, как это. Вот такие у меня соображения по этому поводу.
Знаешь, готовясь к эфиру, я нашел очень одно интересное размышление пастора от церкви о сомнениях. Вот я позволю себе процитировать его. В основном это не связано с верой в Бога. Я знаю, что он все еще существует в каком-то абстрактном виде. Я по-прежнему молюсь и читаю Библию, но вертикальные вещи кажутся мне менее реальными, чем раньше. Что кажется реальным, так это горизонтальный хаос. Это то, как люди в церкви относятся друг к другу. Это то, как относится к нам. Никогда не думал, что служение может выглядеть так уродливо. Это заставило меня усомниться в том, в чем я никогда не думал сомневаться. Я столкнулся с сомнениями, о которых никогда не думал. Вот что ты об этом думаешь?
Могу сказать, что это очень искренние слова человека, который проходит непростой период в своей жизни. И я думаю, что ты правильно заметил в начале передачи, что, проходя сомнения такие, мы выходим несколько другими людьми. Результат сразу и не покажешь, но то, если человек проходит такие испытания, искушения, он выходит более сильным внутренне, даже обновленным где-то, может быть, побитым, но у нас, как говорят, за одного битого двух небитых дают. Вот. И в этом смысле это очень искренние и глубокие слова, и мне они нравятся, потому что человек проходит испытания, и он готов этим делиться. И правильно делает, что делится. Потому что остаться одному со своими сомнениями – это то, чего сатана добивается от всех нас. Отдели овцу от стада, и она все потеряна. Ну, собственно, хищники так и охотятся. Они от стада отбиваются, кто-то старый, молодой, неважно. Там, да, и они все, он пропал. Пока ты вот в стаде. И если мы говорим, что я могу сказать, я могу сказать... Ну, посоветовать я точно ничего не хочу сейчас советовать, но могу сказать, что сомнения, которые у меня возникают, я вот пока слушал, они бывают вот какого рода. Знаешь, я человек, который езжу в рай к разным людям и говорю о доброте Бога. Они сомневаются, а я их переубеждаю. Это регулярно, постоянно происходит. В церкви, с другими людьми. Я все время как будто говорю о том, что Бог добрый. Бог добрый, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что жизнь разрушена, несмотря на все, что мы наделали, или на то, что с нами сделали. Я говорю, что Бог добрый, добрый. Но как во мне сеют сомнения? Мою жизнь разрушают. И вот у служителей очень непростая задача, потому что они должны говорить о доброте Бога, когда сами эту доброту не ощущают. А это бывает. Потому что обстоятельства, которые нас окружают, они бывают разные. Мы разные периоды. И иногда ты просто не чувствуешь вот этой доброты, не чувствуешь заботы о себе. Иногда ты даже спрашиваешь: слушай, я служитель, за что меня так? Да, зачем так? И то, что проходит этот человек, мне близко и знакомо, и я рад, что я не одинок. Я рад, что не только у меня бывают сомнения в этом. Есть люди, которые также переживают. Может быть, у него немножко по-другому все это звучит, но для меня это такая поддержка, как бы я не один там, да. И есть нормальные, искренние, честные служители, которые могут честно сказать о своих сомнениях. Так что, наверное, для меня это звучало как поддержка. Вот так.
Как ты думаешь, почему не нужно пугаться сомнений? Зачем они нужны?
Ну, зачем они нужны, ты замечательно в самом начале обозначил. Мы становимся другими. Железо помещают то в огонь, то в воду. И так происходит закалка. Тут, наверное, мы в теории все хорошо знаем. Мы знаем, зачем. И Иаков пишет об этом. Если у нас не хватает мудрости понять, зачем, мы можем просто попросить у Бога, который дает без упреков. Да, вот это вот очень важно. Почему мне нравится эта фраза, что Бог дает без упреков? Потому что я время от времени сравниваю, как люди дают. Люди дают по-разному, иногда с упреком. Да? Иаков тоже, видимо, был знаком с этим. Поэтому зачем, теоретически мы знаем. Но когда это случается с нами, вот здесь у нас возникают вопросы. Зачем? Потому что вроде кажется нам все хорошо, но Бог, который смотрит на нас, Он видит нас и знает, что нам нужно пройти. Мы не знаем. И поэтому у нас возникают сомнения и вопросы. Доверие здесь заключается в том, чтобы признаться, что Бог нас знает лучше, чем мы сами. То есть я и так достаточно совершенный. Зачем мне проходить эти обстоятельства? Но в этом и заключается доверие Богу. Мы доверяемся, потому что Он видит, Он знает. Мы избавимся от чего-то, пройдя определенные обстоятельства или пройдя определенные испытания, переживания какие-то должны с нами произойти. И уже вот в этом доверие, что человек считает, что все хорошо с ним, но Бог так не считает, и поэтому проводит его. Вот. И почему не нужно бояться? Почему не нужно? Бойтесь сомнений. Не нужно бояться делиться ими. Да, но сами сомнения – это вещь неприятная достаточно. И говорить о сомнениях гораздо проще, чем вот этот период жизни проживать. То есть говорить об этом, вспоминать куда проще, и как-то теоретизировать мы можем легко. Но когда нам больно, когда нам плохо, нам вот ни до чего. Надо был бы человек, который рядом бы просто побыл, послушал все мои вопли, жалобы, крики там, и мои сомнения выслушал. Да. При этом сам бы еще не отвалился. Пастор сомневается, как такое. Да, вот в этом нужда. А так, конечно, это неприятные периоды жизни. И поэтому Яков, видимо, тоже проходил их, коль пишет, что мы будем проходить эти периоды. Петр проходил эти периоды. У Петра потрясающая вещь. Да, вот его оптимизм по поводу своего состояния, когда он говорит, даже если все откажутся, не откажусь, да. Но он о себе не знал того, что скоро узнает. А Бог о нем знал. Зачем было Петру проходить эти обстоятельства? А вот чтобы он стал тем, кто когда обратится, может укреплять братья. То есть и в этом смысле, вот глядя на самого Петра, вот если мы этот пример берем, то мы видим зачем, почему это важно. Я думаю, для Петра, который вот этот вот испытание прошел, да, он пронес это с собой всю свою жизнь. И у него реально могли люди находить ободрение, утешение. Он был настоящим пастором, именно потому что прошел свои сомнения. А сомнения у него были еще какие, аж до того, что пошел рыбу ловить. Зачем ему апостольство? Пойду рыбу ловить.
Всегда ли сомнения говорят о кризисе веры?
Не всегда, но они.
Сомнения ведь, слушай, мне кажется, сомнения это ведь я вообще всегда с сомнением, прошу прощения за тавтологию, отношусь к людям, которые вот, говорят о том, что они не сомневаются. Да, мне кажется, страшные люди. Вот, какие-то гиганты действительно веры, до которых мне далеко очень сильно. Мы сомневаемся во многом, да, то есть мы вообще сотканы сомнений, вот это наша греховная природа, она это и есть сомнение, да, вся, как бы, что сатана, первое, что он делает в Эдемском саду, он посеивает сомнения, да, точно ли сказал Бог, да. Вот. И в этом смысле мне кажется, что воспринимать всегда сомнения в том, сомнения, например, есть, я лично считаю, что есть очень позитивные сомнения. Например, сомнения в своем призвании. Нормально. Если мы,
Время от
например,
времени, да.
да, если мы не преодолеем это, мы, как потом к нам подойдут, а точно вы, у вас есть пасторский дар? Он говорит, да, я просто знаю. Мне это Бог сказал, я через это прошел. Я очень хорошо это понимаю, да? Или я четко знаю, что я миссионер. Не потому, что я получаю зарплату, миссионерскую поддержку, да? Вот, а совсем по другим вещам. Потому что я это хочу делать. Если не будет миссионерской поддержки, я буду продолжать это делать не вопреки всему, да? Потому что я знаю, я проходил через это. Вот, мне кажется, такие вещи, потому что мы, кажется, у нас там сомнения, и все, и конец, все. Тут надо срочно звать служителя. Звать служителя, конечно, надо. Вот. Но, мне кажется, осторожно. Хотя, в общем-то, да, Писание нам тоже говорит о том, что если, ну, зла стражи, тот, кто из вас, пусть призовет пресвитер. Понятно, что это про болезнь больше сказано, да. Но, кстати сказать, слово, греческое слово зла стражи, это тот же самый Иаков, да, как раз говорит о колебаниях. Да, о сомнениях как раз. Вот, в греческом прям стоит слово, означающее внутреннее, то есть действительно человек что-то переживает. Это духовное переживание, это не просто физические болезни, да?
Вот, то есть речь идет о внутренней борьбе человека.
Да, зло страждет, да, это вот само слово, как так переведено на русский, оно немножко такое, чуть-чуть передает и динамику греческого оригинала, что вот это прям борьба внутренняя, да?
Ну, вполне. Слушай, ну ты говоришь о сомнениях не в Боге, о сомнениях в себе, о сомнениях о том, что ты сделал, хотя они и эти сомнения могут приводить к кризису веры. Ну, не знаю, я там про других мало чего могу сказать. Я специалист в области своей жизни. Ты знаешь, когда у меня прошла переоценка вообще того, что я делал в церкви, и мне кажется, я поэтому немножко поменялся, ну, не сильно, не так, чтобы прям золотой человек стал, конечно, по-прежнему грешник. Когда я сказал сам себе, это были замечательные годы, я много чего сделал в церкви, послужил, и я сказал, вот эти годы у меня есть. И как будто, ты знаешь, что-то щелкнуло, и начали происходить события, и я начал переосмыслять эти годы. И я даже поменял, конечно, плюс на минус во многих вещах. И я удивился, насколько Бог терпелив к таким служителям, как я, да, который наделал кучу ошибок и в своей жизни, и в жизни других людей, и советовал. И те советы, которые я советовал, я потом на себе испробовал. Мне эти люди, ну, люди говорили такие же советы. Я увидел, насколько они болезненные, бесполезные. Вот. И ты знаешь, вот тогда вот эти сомнения, которые появились у меня в своей профпригодности или в своем призвании, да, они могли посеять вот этот кризис веры. Потому что когда ты переоцениваешь все и видишь себя, то здесь можно опустить руки и сказать, как же так, как же так. Вот. Потому что некоторые не хотят менять оценку, говорят, нет-нет, все нормально, все хорошо, и доказывают, что все было хорошо и нормально. Некоторые, разуверившись в себе, могут и церковь оставить и сказать, что как я вот наделал столько зла там, да? Вот. Но я попал в обстоятельства, когда мне нужно было бороться и выживать. И мне, то есть я переоценивал и сразу боролся. И, может быть, и поэтому, там, знаешь, как то, что не позволило мне очень много ковыряться в себе и, ну, знаешь, вот действительно опускать руки некогда было опускать, надо было что-то делать с теми обстоятельствами, в которые я угодил. Но вот именно после того, как я сказал, что да, вот это все хорошо, вот эти 10 там, или 15 лет в церкви были замечательными годами служения, они у меня есть, вот с этого момента началась переоценка того, что я делал. И это были такие, ну, я бы сказал, серьезные переосмысления. Вот, и поэтому сомнения могли посеять кризис веры. Вполне может быть, что и такие сомнения могут влиять на нас.
Как преодолеть сомнения? Что это может помочь?
Я знаю только один совет. Надо продолжать идти. Надо продолжать жить. Вставать утром, чистить зубы, молиться, завтракать, ехать на работу, продолжать делать то, что делаешь. Продолжать делать. Вот, у меня получается, что я все свои сомнения проходил исключительно, продолжая делать то, что делаю. Вот это было сложно, это было тяжело. Причем даже хотелось иногда все бросить и оставить. И там брал и выходные, и отпуск брал. Прям церковь замечательно, мне поступили, 3 месяца мне отпуска дали, представляешь, оплачивали. Вот, но тем не менее, я могу сказать, что отпуск не привел к каким-то хорошим результатам. Наверное, вот в ежедневной рутине, преодолевая себя шаг за шагом, я вот аж прошел какой-то путь. Вот как раз вот эти сомнения по поводу своего профессионализма, по поводу того, что действительно ли я в церкви должен быть, и вообще оно мое, не мое, может, я ошибся там несколько лет назад. Там. И я шел, вот до сих пор иду. Я не знаю, сейчас могут появиться сомнения другого рода, другого характера. Вот. Но, понимаешь, их надо проходить. Их нельзя пролежать, их нельзя проспать, потому что, и нельзя, вот еще такая штука, можно пытаться заглушить боль таких сомнений, но вся штука в том, что боль нужна, надо ее прожить. Ее надо прожить, прочувствовать. Без вот этой боли не получится. Вот. И я бы сказал, что это честно. Нужно отказываться от уксуса на губке. Можно пробовать периоды, но просто ты растягиваешь эту часть болезненную, которую обязательно надо пройти. Вот. Так что вот такие у меня соображения. Надо двигаться.
Ну что ж, подведем итоги. Мне кажется, что проходя через сомнения, это очень важный опыт. Это важный опыт не только для моей веры. Да? Он неоценимый абсолютно, потому что я начинаю ценить то, что когда-то было сводом каких-то утверждений. Это становится моими принципами моей жизни, моим внутренним убеждением. Но я еще могу увидеть другого человека, с кем могу вместе позлостраждать. Вот так вот. вместе помолиться, обнять и сказать, что ты не один, и ты не обязан это в одиночку проходить. И это очень важно. Поэтому сомнения очень важны, потому что когда мы их преодолеваем, мы учимся помогать другим людям. Сегодня был у нас с нами Петр Морозов. Друзья, спасибо. И присоединяйтесь к нам. Передача «Погружение» каждый четверг. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.